Артем Демиденко, работа из прошлого. Чем зарабатывали наши предки? Хлеб, двор и запас. Экономика крестьянского дома. Утром Иван Кузнецов не открывает сундук с деньгами и не подсчитывает, сколько заработал за неделю. Он идет в сарай, проверяет, не протекла ли крыша, заглядывает в закрома, пересчитывает мешки с овсом, прислушивается к корове. Марья уже поставила на огонь горшок, отмерила муку и отложила часть пряжи для заказчика. Петр собирается в соседнее село, там обещали работу по ремонту телег. Если спросить Ивана, сколько стоит его хозяйство, он, вероятно, назовет не одну сумму. Он скажет: есть лошадь, корова, две овцы, телега, плуг, полосы земли, сенокос, огород, запас муки, семена и долг соседу за железную деталь. Все это одновременно имущество, источник дохода, страховка и причина тревоги. Пока хозяйство сохраняет способность производить еду и работу, семья держится даже при малом количестве денег. Когда эта способность разрушается, выручка от распродажи вещей лишь ненадолго отодвигает беду. Для семьи Кузнецовых, как и для множества крестьянских домов второй половины XIX века, богатство не лежит в одном месте. Оно разбросано по полю, двору, амбару, сундуку, рукам родственников и отношениям с соседями. Поэтому понять, чем зарабатывали наши предки, невозможно, если считать только рубли, полученные за наемный труд. Утро, когда деньги не главное. В конце зимы Иван садится у стола и раскладывает перед собой несколько предметов: долговую записку от торговца, горсть семян, список податей и кусок кожи, который нужно отдать сапожнику. Денег мало. До весенних работ еще далеко, а прошлогодний урожай оказался слабее обычного. Марья входит с мотком пряжи. «За эту пряжу обещали заплатить мукой», — говорит она. «Если отдать сегодня, муку привезут к концу недели». «А деньгами не возьмут?» «Возьмут, да только денег у них нет». «Овес и мука есть». Иван хмурится. В его представлении деньги нужны для податей, железа, соли, керосина, обуви и платы за работу, которую нельзя выполнить своими силами. Но мука в конце зимы тоже деньги, только в иной форме. Она избавляет семью от покупки хлеба, а значит, сохраняет рубли для других расходов. «Тогда соглашайся», — говорит он. «Только не всю пряжу. Половину оставь на ярмарку». В этой короткой договоренности видны сразу несколько уровней хозяйства. Марьин труд превращается не обязательно в монету, а в продукт. Продукт снижает будущие расходы. Оставленная пряжа сохраняет возможность получить деньги позднее. Семья распределяет не только доход, но и его формы. Что-то оставляет для собственного потребления, что-то меняет, что-то продает. Так работало натурально-денежное хозяйство. Натуральная часть означала производство для собственного потребления – зерна, картофеля, овощей, молока, яиц, мяса, сена, топлива, пряжи и ткани, а также выполнение ремонтных работ. Денежная часть возникала там, где требовались рубли – на налоги и сборы, покупку соли, железа, обуви, посуды, инструментов, лекарств, оплату проезда и услуг ремесленников. Между этими частями не существовало непроницаемой границы. Мешок муки мог заменить заработок, корова – дать молоко для семьи и теленка на продажу, а навык придения – сберечь деньги на покупку ткани. Современный человек чаще видит доход как поступление на счет или выдачу наличных. Для крестьянского дома доходом было все, что увеличивало способность семьи прожить следующий месяц и начать новый хозяйственный цикл. Если семья сама вырастила картофель, ей не пришлось покупать его. Если Мария связала теплые варежки, не пришлось приобретать их у торговца. Если Иван починил телегу соседу за сено, семья получила топливо и корм. Эти действия выглядели по-разному, но экономический результат у них был общим. Расходы уменьшились, а запас вырос. Именно поэтому нельзя оценивать положение дома по одной фразе: денег почти не было. Денег действительно могло быть мало, но в амбаре лежало зерно, во дворе стояла корова, в сарае хранились дрова, а в руках членов семьи были навыки, позволявшие получить работу или обмен. Но и обратная ошибка опасна: наличие земли и скота не означало достатка. Хозяйство могло быть большим с виду и убыточным внутри, Если урожай не покрывал потребности, скот требовал слишком много корма, а долги росли. Что на самом деле производила земля?